Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе с вами продолжаем изучать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович!
Добрый день!
И сегодня хотелось бы задать такой вопрос. 2000 лет тому назад примерно, да, Иисус Христос умер за наши грехи, был погребен, воскрес, вознесся. И вот уже 2000 лет, как сказано в Писании, он воссел одесную престола величия на небесах и там находится. Говорит ли Библия о том, чем он занят 2000 лет? Ведь наше спасение еще не завершилось до конца. Да? Что он делает в течение этого периода?
В действительности есть целый ряд утверждений Священного Писания, которые понять возможно только лишь разумея, что Иисус Христос совершает на протяжении этих 2000 лет. И без этого Евангелие будет на самом деле неполным. Давайте посмотрим на несколько отрывочков, которые раскрывают эту истину. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 17 стих говорит, 1 Коринфянам 15, 17. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, двоеточие, вы еще во грехах ваших».
То есть его смерти было недостаточно, чтобы избавить от грехов. Нужно было еще и воскресение его.
То есть, оказывается, несмотря на то, что традиционно, как правило, спасительное считается именно смерть Иисуса Христа.
Ну, и в Слове Божьем так сказано,
что он смертью. Это в действительности верно. Но если бы за смертью не следовало воскресение, то сказано, вы были бы по-прежнему в грехах ваших. То есть это заявление открывает нам путь к мысли о том, что не только смерть Иисуса Христа спасительна, но и Его воскресение спасительно. Но что же это означает? В каком смысле мы освобождаемся от грехов благодаря воскресению Иисуса Христа? Посмотрим на другое место из апостольских писаний. Это послание апостола Павла к римлянам. 5 глава, 10 стих. Римлянам 5, 10.
«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Тут уже не воскресением сказано, а жизнью, да?
Да, то есть есть вначале ссылка на смерть Его, и это дало нам примирение с Богом. Но дальше сказано, тем более примирившись, спасемся жизнью Его. То есть, восстав из мертвых, воскресши, Иисус Христос живет и нас спасает. То есть, спасение в Священном Писании представлено как дело не только подвига Иисуса Христа на земле, когда Он прожил, ни разу не согрешив, как дело не только Христовой смерти в качестве Агнца Божия за грехи всего мира, но и как то, что после своего воскресения Иисус Христос продолжает жизнью Своею делать для нашего спасения. И эта тема чрезвычайно важна. В 4 главе, в 25 стихе послания к Римлянам сказано так, «Который, то есть Иисус Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть, после того, как Иисус Христос воскрес, вот эта Его жизнь после воскресения для того, применительно к целям нашего разговора, чтобы нас оправдывать. То есть, оправдание – это не только то, что имело место тогда, когда Иисус Христос заплатил за все грехи человечества. Это и процесс, который осуществляется с момента Его воскресения. То есть, совершая определенное служение, Иисус Христос нас оправдывает. Чуть подробнее читаем об этом в 8 главе послания апостола Павла к римлянам же, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес». Двоеточие. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
После воскресения.
После своего воскресения Иисус Христос приступил к следующей фазе своего служения вновь ради нас. Для оправдания нашего, для освящения нашего, для облагодатствования нашего Он совершает служение ходатайства. И отрывочек, к которому мы уже неоднократно обращались в этом цикле из первого послания Иоанна, второй главы, говорит о том, что Он есть умилостивление за грехи наши. Но что важно отметить, что вот это заявление о том, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, подается не только в качестве ссылки на состоявшуюся смерть Его заместителю. Там сказано в первом стихе так: «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть это умилостивление, оно осуществляется Иисусом Христом, так сказать, в режиме реального времени у Небесного Отца на протяжении всей евангельской эпохи, на протяжении всей эпохи христианства. Поэтому искупление наше совершается не только смертью Иисуса Христа, но и жизнью Иисуса Христа. И Священное Писание рассказывает о Его уникальной роли. Он единственный может быть посредником. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос, пишет апостол Павел.
А посредничество, оно именно после Его воскресения, да, осуществляется? И
да.
Не во время Его земного служения, так?
Конечно. И вот эти термины «жертва», «посредничество», «ходатайство», «умилостивление», «оправдание» – все это термины, заимствованные из богослужебного языка, который открыт нам в служении святилища Господня.
В ветхозаветном служении святилища.
Давайте посмотрим на отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи 11 и 12. Евреям 9 глава, стихи 11 и 12.
«Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». О каком святилище здесь идет речь?
Вот это ключевой вопрос. Но прежде я хотел бы обратить внимание, что здесь говорится и о крови Иисуса Христа. Она уже пролита. Mm-hmm. Мы знаем, где она пролита, да?
Но, тем не менее, Он со своей кровью куда-то вошел.
Вот. Оказывается, там процесс на Голгофе не закончился. Mm-hmm. Процесс искупления, он включает в себя пролитие крови, а дальше с нею он должен войти во святилище, чтобы приобрести искупление. Mm-hmm. То есть искупление может состояться тогда, искупление от греха, когда есть жертва, а также есть теперь использование крови этой жертвы во святилище. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. Что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
А как это Он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
Только одно место является местом литургии. Ну и теперь к вопросу о том, что это за святилище. В этом же послании к евреям, в 7 главе, вначале говорится о том, что Иисус Христос не мог по своему происхождению земному совершать священническое служение на земле. Угу. Да? Вот где это написано. 7 глава, говорится в стихах с 13 и далее. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть Иисус Христос, будучи представителем царского колена, колена Иудина, Он не имел права священнодействовать на земле.
А из колена Левия, да, были?
Только лишь из колена Левия. Левиты и священники были определены законом Божьим для совершения священнодействия. Соответственно, тогда он не мог осуществить сполна процесс искупления, да, процесс освобождения от греха. И дальше Священное Писание рассказывает нам уже в 8 главе послания к евреям, в первых стихах, в первых 5 стихах следующее. «Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Сделаем пока паузу. Мы узнаем о том, что есть скинии, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. В подлиннике используется термин, имеющий значение реальным, подлинным. И именно вот там, в этом святилище, совершает священнодействование Иисус Христос. Дальше написано. «Всякий первосвященник», 3 стих, «поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником», да, о чем уже было упомянуто. «Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». Здесь священство уже было по закону Торы. «Которые, эти дары, служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Есть, согласно Священному Писанию, истинное реальное святилище на небе, где совершает служение наш первосвященник, Господь Иисус Христос, который со Своею кровью вошел туда, для того, чтобы осуществить следующий этап спасения. И что для нас очень важно знать, что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно. Во-первых, с точки зрения того, что оно собою являет, в чем оно заключается. Потому что сказано, что служение в небесном святилище было открыто тогда, когда Господь давал постановление Моисею. То есть земное святилище, вот это скиния, передвижное сооружение, а потом позже и храм, это было построено для того, чтобы иллюстрировать великие истины плана спасения, которые в реальности начнут осуществляться в небесном святилище, когда туда войдет наш истинный первосвященник со своей кровью.
Ну, не только, наверное, в земном святилище там и Голгофскую жертву Христа мы видим, да? Но мы видим, что на этом не закончилось.
Да, служение в земном святилище, оно открывает нам
весь план спасения.
Весь Божий план спасения. Вот все то Евангелие, которое вечно, да, о котором мы говорили в самом начале этого цикла, что Господь прежде вековых времен уже дал нам обещание вечной жизни, дал нам благодать, агнец заклан прежде создания мира. Вот эти все великие истины о Божьей любви, евангельские истины, они были воплощены в конкретные реальные служения, которые на земле осуществлялись до того момента, как была истинная жертва принесена, и когда со Своей кровью Иисус Христос вошел в небесное святилище и таким образом воплотил в себе не только прообразы жертвы, но и прообразы священника.
Ну, вот многие задают вопрос, а как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Это же символический язык, наверное, да?
Подобно тому, как невозможно возложить на себя грехи всего мира. У них нет тяжести. Это понятие духовное, понятие вины. Вина имеет тяжесть, но на таком субъективном, на, так сказать, более тонком уровне, это, безусловно, образы. Но они описывают
реальные действия,
реальные духовные механизмы, которые в духовном мире обязательно должны иметь место, и без которых не было бы спасения. Потому вот у христианства в начале своего исторического пути развития был очень важный перекресток. Либо пойти путем вечного Евангелия, которое благовествует нам о том, что есть на небе реальное святилище, где есть священник и иные служители, которые открыты нам и описаны в книге Откровения. Да? Ангелы Божии, 24 старца, которые соответствуют 24 чередам священников. Они одеты в льняные одежды. И все это служение там описано языком, полностью соответствующим языку Торы, где рассказано о том, как нужно служить во святилище. Это вот первая дорога. Принять, что у нас есть священник, к которому мы можем приходить. которому можем исповедовать грехи свои, который может нас очищать от грехов в плане снятия вины, но который может идти дальше, который может нас очищать и освящать, чтобы искоренить вот этот грех, либо пойти языческим путем. Путем, где есть вот священник, который на земле совершает служение, и считается, что он реальное освобождение осуществляет. Что на земле священство подлинное, на земле подлинное происходит реализация вот этого вот процесса очищения. И, к великому сожалению, исторический ответ христианства был неоднозначным. Некоторые верили в то, что есть реальное небесное святилище, а некоторые христиане пошли путем создания земного священства.
А почему сказали, что это языческое? Ведь в ветхозаветные времена действительно на земле осуществлялось то, что сегодня Христос делает в небесном святилище. Однако же мы не можем сказать, что это языческое действие.
Конечно. Разница в том, осуществляется ли это по законам Божьим или вопреки законам Божьим. Согласно закону Божию, согласно Торе Господней, сказано, что только одно место является местом литургии. Только одно место предписано, где можно приносить жертву, где можно обретать прощение грехов. Сказано, нельзя приносить тебе жертвы на каком-либо другом месте, но только на том месте, которое изберет Господь, чтобы там пребывать имени Его. То есть служение, которое дал Господь, оно было централизовано. Только один может быть храм. Только одно место, где жертвы приносятся. И там все должно строго осуществляться по законам Божьим. Те, кто творчество пытался демонстрировать человеческое, в частности, Надав и Авиуд, сыновья Аароновы, да, они внесли чуждый огонь. Не такой, как Господь повелел, не тот огонь, который Господь дал. Их тут же Господь поразил. То есть в язычестве параллельно вот тому, что было явлено в Богооткровении и где происходило все по Божьей воле, существовали альтернативные храмы, альтернативные пути, которые шли в нарушении воли Божьей, в нарушении закону Божьего. Так вот, когда нету на земле больше этого святилища, а храм был в 70-м году нашей эры уничтожен, то больше на земле никто не может называться священником. Больше нету священнодействия, больше нету священства.
Но в каком-то смысле мы ведь и вас представляем нашим телезрителям как священнослужители.
Конечно.
То есть, а в каком смысле не может больше никто на земле?
В плане осуществления механизма спасения. Мы названы в послании апостола Петра царственным священством, но там же и функции оговорены, дабы возвещать.
Но не совершать
совершать спасительное служение. То есть священники, если сделать, как говорится, шаг назад, они были призваны Господом совершать главным образом два вида служения. Первый вид служения – это сохранение Слова Божия и провозглашение. Сказано в книге пророка Малахии, из уст священника ищут закона Господа. Его уста хранят ведение о Господе. Это первое. Второе, они, сказано, возлагают жертвы на жертвенник твой. И вот только лишь те, кто был от Господа поставлен на это, кто по Торе имел право совершать это служение, только представители колена Левия, только в одном месте, только строго по всем
могли
законам.
Могли совершать жертвоприношение.
Имели право это делать. Но сегодня нет ни того места, где это можно делать, нет тех людей, которые могли бы это делать. И главное, что вся эта система себя исчерпала.
Ну, поэтому и жертвоприношение мы не приносим сегодня.
Конечно.
Жертва уже принесена,
конечно,
жертва Христа.
Но, как говорится, кто как. В некоторых направлениях христианства жертвы по-прежнему приносятся, я имею в виду кровные жертвы. В некоторые праздники заколаются животные. Так? А некоторые называют жертвой
бескровную
то, что происходит во время богослужения. Но богословие по-прежнему остается то же, что священник заколает агнца. Это дело и называется так. Да? Вера как раз-таки продолжает существовать в том, что вот здесь оно священнодействие, вот здесь вот благодать является, вот здесь реальное отпущение грехов происходит. И вот это противоречит тому, что открыто в Священном Писании. Потому что либо нужно все совершать по закону Божию, либо это будет, я прошу прощения за откровенное слово, отсебятина. И тогда гнев Божий на тех людей, кто сам себе, на тех, кто сами себе присваивают вот это право быть священниками. Потому послание к евреям написано нам, чтобы показать, что вот все это служение, которое происходило в земном святилище, оно было образом и тенью небесного. Что Иисус Христос, когда вознесся, Он вознесся не для того, чтобы там в блаженстве пребывать и отдыхать, да, на облаках небесных. Он совершает служение там, ежеминутно, ежесекундно. Всякий раз, когда человеку нужна Божья благодать, она только лишь оттуда может быть послана. То есть мы утвердили на основании Священного Писания, что дело спасения продолжается в действительности. Если бы Он не воскрес, если бы Он не совершал своего ходатайственного служения, то мы были бы по-прежнему во грехах наших. Ну, а теперь мы можем чуть подробнее об этом поговорить, прочитав еще один отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи с 13 по 15. Мы, собственно, продолжим чтение отрывка, который начали.
«Ибо если кровь и тельцов, и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
Говорится о том, что Иисус Христос, Он очищает нас, готовит нас к служению. То есть то, что происходило в земном святилище, теперь осуществляется в небесном святилище. Вот. Потому все, что можно было делать в земном святилище, а что именно? Например, согрешил, можно было принести жертву, чтобы обрести прощение. Что еще можно было бы делать? Молиться. Молились всегда по направлению к храму. Угу. Да? Потому что там в это время приносится жертва всесожжения. Там дальше фимиам воскуряется. То есть вот это вот служение в храме, оно было центром богопоклонения для всего народа Божия. Когда человеку нужно освящение, нужна сила для того, чтобы преодолеть грех, туда же мы обращаемся. Когда нужна защита от Господа, когда враги пришли, царь подходит туда, ко святилищу, разворачивает письмо врагов и говорит: «Господи, воззри». И Господь оттуда посылает свою защиту, оттуда посылает спасение. То есть святилище является центром, откуда Господь осуществляет все необходимое для реализации плана спасения. И потому у нас есть целый ряд призывов в Священном Писании туда обращаться. Вот один из них в послании к евреям в 4 главе, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Что это за престол такой? Престол благодати, куда можно приступать. Чуть перед этим сказано в 14 стихе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса», да, то есть вознесшегося, «Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо, 15 стих, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем». То есть всякий раз, когда человек проходит через какие-то немощи, осознает свою греховность, не может совладать силой греха, он знает, что есть тот, кто этот путь прошел, кто на земле одержал победу, и он ныне, пройдя небеса, совершает вот там вот у престола Божия в небесном святилище служение ради нас. Потому мы имеем преимущество, сказано, с дерзновением, то есть открыто, с уверенностью приходить туда, потому что у нас, ну говоря вот так вот по-простому, там свой человек. И он представляет нас там перед Богом, и он наши интересы там отстаивает, и он грехи наши там прощает, и силу нам дает победоносно идти жизненным путем. Еще одно чудное заявление мы находим в 10 главе послания к евреям, стихи с 19 по 23. 10 глава с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение», вот вновь это слово, «входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вновь призыв входить во святилище. То есть вот это было недоступно в доевангельскую эпоху. Как мы уже упоминали, тот, кто не принадлежал к колену священническому, не мог это делать. А здесь, во Христе Иисусе, в небесное святилище, в самый центр Вселенной, во святая святых небесного святилища, мы можем входить благодаря Иисусу Христу. Именно призыв «да приступаем». Но вот одна проблема, которая многим мешает это сделать. Когда у тебя по соседству есть конкретное здание, конкретное строение, или же, может быть, в соседнем поселке или в соседнем районе, то человек, вот входя туда, он реально осознает, созерцая путем вот всех органов чувств, он осознает свое присутствие в особом месте. А здесь это можно делать, сказано, верою. С полной верою входя туда.
Но разве нельзя и как бы здесь представлять, а мысленно возноситься туда?
Обязательно. Так вот именно об этом идет речь, что человек
недостаточно
должен
лишь
знать,
здесь ограничиваться.
Нужно... Конечно, нужны богослужебные помещения, но их функция совершенно иная. Это место обучения, это место молитв, это место просьбы и так далее. Вот. Но безотносительно к тому, находится ли человек в культовом помещении, или у себя дома, или в поле, или в другом месте, он знает, что там на небе есть реальное небесное святилище, где постоянно 24 часа в сутки идет служение, где ради нас Иисус Христос совершает служение для каждого поколения, вот уже около 2000 лет. И туда нужно приступать. И единственный путь – верой, с полной верой. Потому мы можем... Вот, зная, как оно устроено, имея вот эти все удивительные образы и на основании Торы, и на основании книги «Послание к евреям», и книги «Откровения», где подробно описано служение, мы можем входить туда, видеть этот блеск, это золото, это сияние, ощущать этот фимиам, слышать пение ангельских хоров. Это реальное место, где Иисус Христос продолжает совершать реализацию вечного Евангелия.
Спасибо. В Священном Писании есть такой текст: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И мы с вами, дорогие наши телезрители, можем быть уверены на все 100%, что наш первосвященник, который сегодня в небесном святилище ходатайствует за нас, не изгонит вон никого, пришедшего к нему и принесшего свои грехи. Нужно делать это с уверенностью, зная, что он для этого и находится там. Да благословит нас Господь в этом.
К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, значит, обретешь жизнь
благодаря
вечную, благодаря этому. Это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь.
Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность Божества, да, Бога-человек. Как это они тождественны?